уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях умный парень Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Явки, пароль сдала, можно начинать. А, Леонид Яковлевич, спорт любите?
Нет.
Вообще? То есть вы не переживаете по поводу ВАДА, РУСАДА?
Нет, вы знаете, переживаю. Но я не болельщик, понимаете? Я вообще очень плохо отношусь к большому спорту, к профессиональному спорту. Он вреден, он идеологически мне определенно не нравится и так далее. Мне нравится, так сказать, здоровый образ жизни, физкультура и так далее. Угу. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что наше отстранение нашей страны от...
Пока еще нет решения все-таки.
Что?
Пока еще нет, 9 декабря.
Нет решения, но вот как-то вот, вы же понимаете, когда Фетисов говорит фактически с трибуны Государственной Думы, что все, ребята, абзац, то, в общем, видимо, все-таки таки да плохо. Вот. Но, понимаете, вот если это хорошо, если случится отстранение, то это, конечно, не только огорчение болельщиков, это не только действительно огорчение и, ну, тяжелая очень ситуация молодых парней и девушек, которые вот клали жизнь на то, чтобы вот все-таки попытаться соревноваться на столь престижном уровне, это и другое. Понимаете, это как, ну вот мы вместе играем во дворе, да, а дальше нам говорят, а с тобой мы больше играть не будем. Все.
В прошлом сезоне, будем говорить так, тоже говорили, больше играть не будем, но мы тебе дадим белый флаг, вот под ним, под нейтральным. Можешь выступать, говорить, о, хорошо, пойдем.
Там не просто было так сказано. Сказано, значит, так, вот за то, что ты сделал, мы тебе дадим белый флаг, будешь выступать под нейтральным, да? Угу. А кроме того, мы тебе говорим, значит, ну вот ты понял? Ты понял, что так нельзя, да? И мы сказали, да, я понял, я так больше делать не буду. А ты выяснил, что мы делаем ровно то же самое, да?
А вот мы до конца уверены, что мы делаем ровно то же самое? Или это все-таки какая-то политическая... Ведь спорт это что? Это же, как это, аллегория военных действий, да, получается? А вот здесь может, как бы политические борьбы.
Вы знаете... Ну, слушайте, вот редко бывает, что вся рота шагает не в ногу, а один господин поручик шагает в ногу. Редко бывает, что когда тебе все говорят, что ты пьян, а нет, ты на самом деле трезв. Понимаете, ну, настолько единая позиция разных стран, разных представителей и так далее, да? Вот, а потом, скажите, пожалуйста, вот неужели у вас вызывает... такое какое-то вот, что вот нет, этого не может быть, что вот там наши офицеры ФСБ подменяли пробирки с мочой, да все что угодно.
Вы знаете, Леонид Яковлевич, я в силу ряда обстоятельств общалась со многими юристами одно время, и они говорили, пока я не вижу материалов дела, мне очень сложно судить о том, что происходит. Вот мы же не видим материалов дела, понимаете?
А вы знаете, а это вот, между прочим, некоторая подмена понятий.
Поясните.
Вот если бы, поясню, вот если бы мы с вами были в жюри присяжных, например, mm-hmm. должны были бы принять решение, да, тогда мы бы с вами говорили, значит так, положи мне на стол вот это, вот это, вот это, и без этого я решение принимать не могу. Без этого все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, в данном случае нашей страны. Но речь не о решении, решение принимают другие люди. Речь о собственном доверии или недоверии к тому, что вот это вот так было.
Национальное доверие какое-то,
да,
вы имеете
в виду? Да, вот понимаете, когда об этом говорят столь разные люди, как Фетисов, этот Гангут, кажется, или как его фамилия, этого мужика,
Ганус,
который...
Ганус, да, из РУСАДА, да.
Ганус из РУСАДЫ, когда об этом говорят представители разных стран и так далее, когда это накладывается у меня на действия Петрова-Баширова с Салсберетским собором,
как понимаете? Они в ВАДА-то замешаны? Они подменяли, что ли, вы имеете в виду?
Подождите, обвиняли офицеры ФСБ. обменялась спецслужба наша, что это вообще все делали наши спецслужбы. Когда я смотрю на этих двух придурков, простите, да, вот, и они, полковники, и герои, и там еще что, то я понимаю, что наши спецслужбы способны на что угодно, в том числе подменять мочу и подменять ее так, что их на этом поймают. Вот еще. Понимаете, вот мало того, что они мочу подменяют, хотя должны Родину защищать, а они это делают так, что их ловят за руку. Вот.
А может, предатели? Потому что с Ганусом мы вчера разговаривали на эту тему, кстати, в эфире, и он говорил, что ВАДА сама говорила еще летом, что технически РУСАДА считается одной из самых, ну, таких престижных и специализированных хороших лабораторий вообще в мире. А может, это действительно кто-то, какой-то предатель завелся?
Понимаете, в чем дело? Ну, один мог бы завестись. Наверное, да? Но когда это повторяется из раза в раз, то вот есть такой принцип бритва Оккама, простое объяснение.
Понятно.
Самое простое объяснение, мне кажется, в данном случае состоит в том, что политическое руководство страны дало заказ.
Значит так, ребята. Прямо оно.
Вы
думаете,
что да? Думаю, что без него бы не решилось. Политическое руководство страны дало заказ. Значит так, мужики, сделать. Сделать, чтобы было нормально. Как вы сделаете? Не мои проблемы.
Вот, то есть, вы считаете, что вертикаль настолько жесткая, что, значит, с самого высокого верха говорили, особенно после того, какой скандал был изначально 4 года назад, сказали, повторить.
Именно потому, что тогда был такой безумный совершенно скандал, никакие действия сегодня без решения высшего политического руководства были бы невозможны. Это значит, что там, другое дело, что они ввели, так сказать, в заблуждение, что они сказали этому самому высшему политическому руководству, они сказали, Михаил Иванович, вот теперь все будет хорошо. Вот смотрите, мы вот это учли, это учли, это учли, это не ловлено. Вот это теперь не ловлено. Все, голову даю на отсечение.
Я просто целеполагание, честно говоря, не улавливаю.
А целеполагание здесь обеспечить победу. Обеспечить победу. Вот, это целеполагание.
Под замес попадают и чистые спортсмены, понимаете, в чем
дело? Да плевать им на спортсменов. Слушайте, а вы что думаете, кого-то среди нашего начальства волнует судьба людей? Спортсменов, инвалидов, бабушек, дедушек, я не знаю, детей. Что их, судьба человека их волнует? Вы на их рожи посмотрите.
Ой, ну ладно, Леонид Яковлевич, ну что вы?
А что?
Ну что вы сразу?
Ну что, вот вы верите?
Вы сразу на личности переходите,
подождите,
понимаете? Когда нет аргументов, сразу человек на личности
переходит.
Да нет,
переходит. Подождите, я говорю, что я не верю какие-то в то, что их волнует судьба людей. Я не верю. Проведите опрос. Проведите опрос, верят
вы
ли
за
все люди?
Давайте вы предложите мне еще вопрос, вы за все хорошее или против всего плохого?
Нет, верите ли вы, что руководство страны озабочено судьбами людей?
Скажешь, конечно, нет. Конечно нет.
Ну, я хочу так говорить. Вот, так, вот, и я, что, и вот и я. Так вот и я не верю, и вы не верите, и никто не верит.
Я не говорил, вот, что я не верю. Мне интересно,
ну, хорошо,
разобраться,
вы не говорили,
понимаете,
вы
в чем
не
дело.
Хорошо. Но на самом деле вся эта история, она значительно более даже широкая, чем вот то, о чем мы с вами говорим. Значит, она говорит вот о чем. О том, что для нашего руководства, для нашей страны, как, ну, субъекта, да, для нашей идеологии, для наших традиционных ценностей абсолютно неприемлемо считаться с какими-то правилами и ограничениями. И вот наша традиционная ценность, которую мы так активно защищаем от всех на свете, да, она состоит в том, что вот что хочу, то и врачу. Вот наш президент часто говорит о суверенитете страны. Но суверенитет вообще такая странная вещь. Смотрите, любой международный договор нарушает, ограничивает суверенитет. Не нарушает, а ограничивает, правда? То есть, ну, допустим, заключили там СССР и США в свое время договор об ограничении стратегических вооружений. Что это означает? С одной стороны, я самый главный суверенный в своей стране делаю, что хочу, а с другой стороны, я не могу произвести ракет больше, чем такое количество, да? Я сам подписал, что я не могу их производить. И он не может
рамки
производить.
Рамки ограничений. Но потом США берут и выходят из договора.
Нет, подождите, это другой вопрос. Любые договора – это ограничение суверенитета. Любая совместная жизнь людей, предприятий, стран, спортивных команд, кого угодно, да, это ограничение суверенитета. Нельзя, я не могу, устроить шумную вечеринку у себя дома, потому что это мешает моим соседям. Вот тут нельзя, по ночам нельзя, понимаете? Или, например, я хочу закурить, а мне говорят, нет, извини, курить нельзя, потому что ты мешаешь другим людям. Да, это нормально, Это нормально. Я не конкретно курить там можно, нельзя, это там другой вопрос. То, что совместная жизнь, это всегда ограничение наших
самого. И вы хотите сказать, что раньше условно эти ограничения принимались, а потом вдруг 5 лет назад что-то поменялось, и они перестали
Я думаю, что традиционно они не принимались никогда. Вот, я думаю, что как раз традиционная наша идеология, да, это не принимательство. Ограничение традиционной идеологии – это самовласть. Вот, до каких-то пор, самовласть, что хочу, то и делаю, да, мое право. Вот, до каких-то пор с этим самовластием удавалось как-то жить, не вступая, не налетая все время на те же грабли, да? Ну, вот теперь не получается.
Ну, про самовластие я опять же вспоминаю вот эту историю с, уж простите, мы от спорта к ракетам, захотел Трамп выйти из договора, ДРСМД вышел. А захотел Трамп, чтобы сделку с Ираном заключил не Барак Обама, а чтобы он запомнился в этой истории, вышел из всеобъемлющей ядерной сделки.
Уникальное. Вы меня путаете с депутатом Государственной Думы. Это они стоя приветствовали избрание Трампа и пили шампанское. Я с самого начала говорил, что избрание Трампа – это очень тяжелое событие, с моей точки зрения, и для Америки, и для человечества. Вот.
И это не так. Да что ж такое?
Да нет, подождите. Мы все люди, прежде всего люди. Понимаете? И поэтому, допустим, стремление к самовластию, стремление к тому, чтобы воротить, что хочу, и на всех класть, да, оно, в общем, к сожалению, очень многим людям присуще. И русским, и американцам, и папуасам, и вообще кому хочешь. Вот. Но, значит, нормальная политическая система, она нормальная в той степени, в какой она это все ограничивает, да, в которой она ставит суд, парламент, полицию, там еще что-то. Вот. Значит, американская система в этом смысле более-менее ограничивает самовласть Трампа. Тоже не оптимально.
Вот смотрите, вот как раз способы ограничения, почему я все-таки настаиваю на том, чтобы вы еще аргументировали свои тезисы, потому что, вот, например, депутат Госдумы, уж простите, я от тезиса депутата оттолкнусь, Валерий Газаев считает, что глава ЮЭСАДА, это как у нас есть РУСАДА, а там, значит, американское вот это вот агентство, оказывает давление на Всемирное антидопинговое агентство. Ну, то есть мы же понимаем, что есть как бы приемы, как то информационная кампания, информационная война какая-то, значит, борьба за политический престиж или цель этот политический престиж как-то нивелировать вообще. Но этим же тоже могли использовать.
Конечно. Более того, я уверен, что этим пользуются. Но, понимаете, это вот такая ситуация, как вот ребенок пришел и говорит, ко мне учительница плохо относится, она мне поставила 2. Так, а ты на сколько знал? Ну, на 3 знал. А ты бы знал на 5.
Она тебе ни четверки бы не поставила. А несоразмерность наказания совершенному правонарушению, например, вот
значит,
здесь говорю.
Это очень серьезно. На самом деле все наказания, которые проводятся и всеми этими ВАДами, и там, я не знаю, Гаагским трибуналом, и всеми остальными, они ведь как проводятся? Они проводятся в соответствии с процедурами, на которые подписались все страны-участники.
Так а суда-то как раз и нету здесь какого-то. Нет, потому что многие настаивают на том, чтобы вот это было какое-то судебное разбирательство. Нет, потому что у ВАДы есть представление о том, что...
Смотрите, у ВАДы есть устав.
Так.
Этот устав подписан всеми странами-участниками ВАДы. Они действуют в рамках этого устава. Если это плохой устав, если когда-то там, 20 лет назад или сколько-то, когда его подписывали, да, не знаю, когда его подписывали, значит, наш представитель сделал ошибку и пошел не туда, не надо было подписывать, очень может быть, да, тогда, значит, мы что должны сказать? Ребята, мы тут подумали, и в соответствии с уставом ВАДА мы заявляем, что мы требуем пересмотра, а иначе мы выходим, мы не играем в эти игры. Например, да, нормальная позиция.
Как с Мельдонием было, да.
Но пока мы оттуда не вышли, мы должны подчиняться этим правилам. Понимаете, а сказать так, мы установили эти правила, это мы их установили вместе с ними. Там подпись нашего человека от Советского Союза
есть. Смотрите, то же самое же есть по части того, кто как бы устанавливает правила, тот, извините, танцует девушку. Потому что вспомните этот скандал с, значит, биатлонистами-астматиками и людьми, которым нужны препараты от СДВГ, американскими спортсменами. Это же есть как бы... Это зарегулировано.
Ребят, пересматривайте правила. Понимаете, либо мы живем по правилам, либо если мы живем по правилам, то мы можем жить нормально. Если мы живем не по правилам...
Так мы же их не устанавливаем, получается.
Что значит не устанавливаем? Там подпись наша есть?
Мы как бы согласились, но не установили.
Подождите, мы подписались.
Так.
Там есть подпись. Да? Раз там есть подпись, значит, ты согласен и обязуешься это принимать. Если ты не согласен, выходи из этого договора.
А вот вопрос, кстати, как выйти? Потому что у нас тоже в эфире мы обсуждали эту тему, и один из политологов сказал, что как бы, чтобы красиво выйти из этой ситуации, а не так, как вот, значит, прокатило там 4 года назад на Олимпиаде, что, значит, под нейтральным флагом вышли, а сейчас России нужно демонстративно вообще отказаться выходить сборной именно под нейтральным флагом. Если хочешь спортсмен, пусть идет, но тогда, значит, пусть снимается с довольствия здесь, в Российской Федерации. Ну, как-то так, пожестче.
Ну, вы знаете, я не уверен, что мы так сильно напугаем кого-нибудь. Вот,
а не надо пугать, а что же пугать?
Этим местом. Вот. Это не тот случай, ей-богу. Вот. Никого не напугаем, и мне кажется, что, наоборот, надо искать все-таки каких-то соглашений там и прочее. Ну, а самое главное, надо учиться на пятерке. Самое главное, надо убедить, надо, во-первых, перестать жульничать так по мелкому и отвратительно, позорно, на самом деле, для великой страны. Это же вообще стыд какой, слушайте. Это же стыд какой, это же на нас, на всех с вами. Понимаете, это как краденый унитаз, это кошмар какой-то.
Так не крали унитаз, то выяснили.
Да крали.
Да уже не украли.
По-моему, крали.
А сказали, что не крали.
Что?
А сказали, что не крали.
Ага.
ФСБ. И видео сняли.
Да. Понимаете, в чем дело? Я понимаю, что многих из... Что, вообще-то говоря, наверное, многие из нас заслуживают того, чтобы их считать за идиотов. Но не настолько прямо, ребят, тщательнее надо. Потому что я внимательно посмотрел этот ролик. Вы смотрели его?
Да.
Я тоже смотрел. Значит, там сначала показывают кадры какого-то небольшого судна с каким-то интерьером. Так? Потом идет следующий кадр, когда какие-то люди, видимо, наши военные, украинские военные, что-то там подписывают на палубе. Кто вам сказал, что это про то же самое судно?
Так, а кто сказал, что это не про то же самое
Подождите.
Судно? А то, получается,
единственная какое-то политическое сектантство. Единственная идентификация, там написано «сделано в СССР». Так. Ну да, все эти корыта сделаны в СССР, а где еще? Вот, все.
И здесь ничего. Даже корыта, да что ж
Нет,
такое?
Нет, ну они же старые, как черти что вообще. Вот,
ну на ходу же было, они же прям ходу. Границу пытались пересечь на них,
они да, же ходили да, уже перейти границу судно. Реки в самурая. Значит, ну что вы, господи, все это же цирк и курям насмех. И это стыдно на самом деле, это стыдно. Так вот, во-первых, это стыдно, вот то, что делается с этой мочой там и с прочим, это просто позор на самом деле. Это позор для страны, которая, простите, выиграла мировую войну. Знаете, страны, которая запустила человека в космос. Страны вообще, которая столько сделала, в которой там и Достоевский, и Толстой, и что угодно. Вот. У нас же действительно, слава тебе, Господи, есть чем гордиться нашим вкладом в мировую цивилизацию. Да? И вот такая страна, как наша, вот так себя ведет, ну, это же какой позор на самом деле. Это просто позор. Вот. Но, значит, мы должны перестать это делать, мы должны убедить наших партнеров, с которыми мы вместе играем во дворе в мячик.
А есть еще вариант убедить как-то что-то, выйти из этой ситуации как-то
думаю,
красиво?
Что да.
Что? Или голову на плаху положить и сказать, да, мы виноваты, значит, так, действительно.
Во-первых, нет. Ну, во-первых, когда виноват, надо говорить виноват. Кстати говоря, Путин сказал, что мы виноваты. Не сейчас, а вот тогда. Помните, когда 15. Они нам предложили нейтральный флаг перед Олимпиадой? Помните?
4 года назад,
да, имеете. Да, и, значит, тут все пропагандисты, все пошли рвать на себе там вообще Брионе, вот все, мы, значит, не пойдем там и так далее. В общем, явно была подготовка к тому, чтобы не пойти. Тут выступает Путин. И говорит, а что, говорит, нейтральный, так нейтральный. В конце концов, мы и сами во многом виноваты, сказал Путин. Тут редкий случай, когда я был с ним полностью согласен. Абсолютно разумное, правильное решение.
Вот президент, кстати, не так давно был на съезде, значит, «Единой России», и там же тоже критиковал довольно так сильно. Критиковал партию. И сразу же вопрос возникает, потому что у многих политологов, во-первых, стоит отметить, что впервые в истории «Единой России» съезд, в принципе, проходил не только за 2 года до самих думских выборов, но и перед региональной выборной кампанией. И как бы говорили, что это то ли завершение перед стартом, то ли уже старт вот этой региональной кампании. Но многие политологи теперь задумались, а что... А вы как считаете?
Я считаю, что поминки.
Что ж такое-то? А что ж делать-то? Рок-н-ролл мертв, что ли, вы считаете?
Да ничего не делать. Ну, «Единая Россия» умерла, и все.
Как-то живут же люди.
Да ну, Господь с вами. Люди отдельно живут.
А кто же жив, Леонид Яковлевич? Кто живой? Союз правых сил?
Нет, живой Путин.
Так.
Живой Путин, живая администрация президента. А партии никакой нету. партии никакой нету. Партии, вот уж не хочу никого обижать, но боюсь, что партии вообще никаких нету практически. Я вам знаете, почему скажу, что их нету? Потому что, вот смотрите, у нас страну в последнее время сотрясают протесты. По уровню протестов мы вот этот год, он совершенно рекордный. Там раза в полтора или в два выросло число протестных акций. По всей стране, не только в Москве, по всей стране.
Ну, имеете в виду, понятно, и там и учителей,
врачи, да. Улан-Удэ, Элиста, Хабаровска, везде, по всей стране, далее везде. Да? Значит, вот, ну, началось это, пожалуй, так вот, я бы вел эту кампанию с протеста против строительства храма в городском сквере в Екатеринбурге.
Понятно.
Вот. Так вот, почему я говорю, что партии нету? Вот смотрите, собираются люди на площади, храм не хотят строить, или там больницу хотят защитить, или еще чего-то, ну, неважно почему, свалку не хотят допускать, да, они там стоят, они делают лагерь, они там дерутся с ОМОНом, ну, и так далее, да, в общем, что-то происходит, да, и вот в этом происходящем лидеры, местные лидеры партий, их там вообще не видно. Иногда они приходят, самые смелые и ответственные из них, иногда туда приходят, но они не являются руководителями этого движения, понимаете? Они не являются руководителями. Партия «Единая Россия», ну, которая должна как бы защищать главную политику, их там тоже нету, не может председатель областного там этого комитета, или как там называется, «Единая Россия», прийти на площадь, где там народ собрался, в Шиесе там или где-нибудь, да, прийти и сказать, значит так, мужики, вот на самом деле вот так, вот, и вот влез на бочку, встал на ящик, понимаете, рассказал, все объяснил и так далее. Нету таких. Вот нету ни таких.
Ну, к любой партии липнут много случайных людей. Ну, такое бывает.
Послушайте, как бы... так нет, подождите. Липнут много случайных, но мне покажите не случайных. В том-то и дело. Значит, партия – это то, и политический лидер – это тот человек, политик, который на площади. Если собрался народ, он должен быть там, и он должен быть там одним из главных. Понимаете? А иначе он не политик.
Ну, это же партия. Понимаете? Вот смотрите, а хорошо, я попробую вам, значит, по-другому ответить. Есть история, особенно когда были протесты, тоже говорили, что есть как бы спокойное большинство, а есть беспокойное меньшинство, которое, значит, выходит, что-то требует и так далее. И вот партия, скажем так, значит, партия власти, Единая Россия, вот это партия вот этого типа спокойного большинства, как-то так. Говорят тоже, поэтому и не выходят на площади, потому что большинство молчит, а к меньшинству чего идти? Сочтут себя каким-то действительно тоже политическим сектантом.
Вы знаете, значит, ну, во-первых, судя по опросам общественного мнения, там, допустим, там, в Архангельской области, да, вот Архангельская область, ШИЕС, свалка.
Да-да-да,
значит, конечно, симпатия людей с большим очень перевесом на стороне тех, кто стоит в ШИЕСе против начальства, да, вот. Значит, это вам не активное, пассивное, активное меньшинство и так далее, да, маленькое, крикливое и так далее. Кстати, вот эта идея, она популярна в разных странах, ее Никсон очень любил, президент Никсон покойный, очень любил говорить, что вот, на самом деле, вот он-то вот как раз за вот это спокойное, молчаливое большинство, а вы все тут, понимаете, пена там и так далее. Ну, потом ему объявили импичмент, ну, он пришлось за день до импичмента уйти. Вот, это популярная такая вещь, да. Если ты не популярен, то ты объясняешь тем, что просто те среди которых ты популярен, они просто не ходят голосовать. Вот, а вообще ты очень популярен. Так вот, понимаете, допустим, если вы в том же ШИЕСе, да, если, например, местная «Единая Россия» не способна прийти туда и разговаривать с людьми, то это значит, что ее нету. А ее вообще нету, потому что, посмотрите, на выборах в Московскую городскую думу они не выдвинули ни одного человека.
А потом Медведев сказал, зачем вы, значит, идете от самого движенцев.
А раньше он не мог
это сказать. Тактические шаги, наверное, не стратегические.
А почему эти тактические шаги делать?
А потому что партия власти, так некоторые говорят, что «Единая Россия» сама для власти стала токсична. Поэтому как бы оно само как-то так
партия
получилось.
Власти, правильно, это она токсична. А я о чем? Если человек...
Для самой власти.
Послушайте, я даже, знаете, знаю случай один, какой? Когда человек баллотировался здесь в Москве, и он был не от «Единой России», он был откуда-то. А его оппоненты, негодяи, нехорошие люди, оклеветали его и сказали, что он на самом деле от «Единой России», и провалили человека благополучно.
Черный пиар.
Черный пиар. Конечно, черный пиар, понимаете? В начале 90-х так можно было объявлять человека коммунистом, да? Вот я сам такое видел. Человек, который совершенно никакого отношения к коммунистам не имел. Ему говорят, он коммунист. Коммунист, все, уходи, коммунист. Да? То же самое сейчас про «Единую Россию». Так что нет этой партии, ну о чем вы говорите?
А другие-то партии есть?
Да, в общем-то, и других нет, они формируются только сейчас. Они формируются постепенно. Вот они формируются в ШИЕС, они формируются среди врачей, они формируются в Москве на выборах и так далее. Вот
это разве партии?
Они это начало. Вот впервые у нас действительно формируется реальная оппозиция. Причем не только вот в Москве она по линии чисто политических прав там и прочего, да, там в ШИЕСе она даже не за экологию. Вы знаете вообще, за что люди в ШИЕСе стоят?
Ну,
не за экологию. То есть, ну, экология
тоже.
Изначально
же за экологию стоит.
Да нет, слушайте. Там народ живет с леса. С леса народ живет, не с зарплаты. Да, зарплату там сдохнешь с голоду, да, там люди живут, там грибы, ягоды, там, не знаю, что еще, вот то, что им дает лес. Вот эта свалка загубит лес, это совершенно очевидно, да, и людям просто все, причем это люди-то в основном бедные, да, а бедные, значит, маломобильные. Понимаете, значит, он не может просто взять, собраться и уехать там в другую часть страны, для этого деньги нужны, вот, а денег нету, и поэтому они там сейчас стоят за жизнь свою. Они стоят за выживание. Это вообще очень серьезная история. Очень серьезная. Вот. И, кстати говоря, политики, которые не способны быть с ними, они не политики.
Давайте после информационного выпуска продолжим. У нас Леонид Гозман в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Это программа «Умные парни». Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это хотя бы красиво.
Балет хотя бы красиво, сказал Леонид Гозман. Это программа «Умные парни», президент общественно...
Да, вот эти, когда штангу дергают, где там красота?
Вы знаете, у меня разряд потолкания ядра есть.
У вас?
Да.
И вы такая красивая.
Потому что я вовремя бросила.
Я пересмотрю свое отношение к толканию ядра.
Видите, как может
быть все-таки.
Вообще
к спорту и к толканию ядра. Вот, и вообще сам займусь толканием ядра.
Главное, чтобы никого не было на горизонте, понимаете?
Ни в коем случае, да.
Одно неловкое движение, и там как бы, понимаете, да. Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил» у нас здесь в гостях. Мы продолжаем. Значит, 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-88. 8-8-8-9-4-8. А в завершении или в продолжении темы по поводу, значит, судьбы партии «Единая Россия», но все-таки, если она есть, и все-таки политологи как бы расходятся во мнении, а что там как бы что-то делать, потому что власти-то заинтересованы в том, что партия «Единая Россия», там, и как и другие партии тоже существовали, как партия власти, партия большинства, которая принимает определенные решения. Но некоторые считают, что это как бы вот то, что президент приехал, это все равно, и сама партия, это инструмент консолидации элит, и как бы вот даже приезд президента и вот его критика того, что из себя сейчас представляет «Единая Россия», это как бы посыл. Ребята, прекратите свои подковерные дрязги и давайте как-то объединяться, потому что впереди региональная кампания, потом думская кампания, ну, потому как-то все серьезно.
Ситуация-то плохая, вот поэтому кончайте базар, базар и вообще поймите, что
надо
дело
заниматься
плохо.
Делом.
Что дело плохо. Фактически он это им сказал.
Он им сказал так.
Да, дело плохо. Но это все достаточно безнадежно, как мне кажется, потому что, понимаете, потому что «Единая Россия» не была партией изначально, с самого начала. Партия – это часть, да, это часть. И она может существовать, если она, во-первых, выражает позицию части общества, а не всего общества, не бывает общенародных партий, ну, у Перона, у Гитлера.
Поэтому консолидация
там,
элит, я
далее.
Именно
да,
подчеркнула,
элит,
что
элит,
да.
Согласен. Вот. А кроме того, она строилась и построилась как структура абсолютно не самостоятельная. Вот у нас все структуры, которые, по идее, должны быть самостоятельными, они не самостоятельные, они имитационные.
Смотрите, а партии, как бы условно, даже в Государственной Думе, они должны представлять из себя нечто то, что какой была Госдума, я не знаю, на закате 90-х годов. Вот примерно что-то такое должно происходить, правильно я понимаю?
Или такой, какой собой представляет Конгресс Соединенных Штатов, Национальное собрание Франции, Сейм, Польши и так
хорошо,
далее.
В конце 90-х, олигарх занес денег кому-то, и, в общем-то, вот решение приняли.
Я вам скажу, что это было не так. Я как раз вот как было в Думе, особенно хорошо я знаю Думу 99-2003 года, немножко и хуже чуть-чуть, но тоже хорошо знаю Думу 2003-2007. Я тогда был членом правления РАО ЕС России, отвечал за работу с органами власти.
Понятно.
Вот, и я в Думу ходил как на работу каждый день. Я знал их всех. Вот всех знал в лицо, по имени там, депутатов там, и понимал вообще, что там происходит.
Никто никому не заносил.
Значит, ну, мы не заносили.
А вы-то да.
Мы не заносили.
Ну, допустим.
Нет, ну, другие, да, были, конечно. Вот. Ну, все. Ну, послушайте, как бы... послушайте, коррупция есть даже в Швейцарии. Вот, коррупция есть даже в Швейцарии.
Хоть с чем-то Леонид Гозман согласился, боже
понимаете,
мой.
В чем дело? Понимаете, в чем дело? Тут ведь ситуация какая? Сейчас им даже не заносят, потому что они нафиг никому не нужны. Знаете, есть один такой признак хороший. Вот когда вот в конце 90-х, начале 2000-х, когда это был еще последний по-настоящему избранный парламент был, да, там вот в очередь за разовым пропуском, за разовым пропуском, простите, да, надо было стоять час. А мне иногда нужно было организовывать заседания, там, когда наши специалисты приходили к депутатам, что-то им объясняли там и так далее. Вот я, допустим, договариваюсь с нашим специалистом, говорю, Вась, приди там, объясни им, вот, что значит там рынок мощности, там, ну, что-нибудь такое. Ну, ладно, уговорил, приду, да. Но я же не могу солидного человека заставить час стоять в очереди. Так у меня были мальчики-девочки специально обученные, которые держали очередь, как в советское время.
За 2000 рублей.
За зарплату.
За зарплату держали.
Они были зарплатные люди.
Так.
Вот. Так, значит, а сейчас, если вот если вам не лень будет проходить мимо зайти, туда посмотреть, да, там такое огромное бюро пропусков, красивое, с зеркалами и так далее. И там, так знаете, вот летит муха и дохнет со скуки.
А вы
там
скучаете по этому месту, что ли, Леонид
Яковлевич? Никого нет. Я не скучаю по этому месту. Я скучаю потому, что у нас нет парламента. Я скучаю по парламенту. Понимаете, вот парламент – это такое место, в котором президент или король, или кто-то, неважно, носитель высшей власти, должен приходить и уговаривать их. И говорить, ребята, дайте денег вот на это, потому что мы хотим, вот видите, нам надо вот там войну с бусурманами вести, да, вот дайте мне денег на войну с бусурманами. А они говорят, нет, Ваше Величество, мы вам столько не дадим.
А потом в ресторане встречаются или где-нибудь в закоулке, говорят, ну, все-таки может быть, знаете, сериал «Карточный домик» вспоминается как раз про двупартийную американскую систему.
Вы знаете, сериал «Карточный домик» показывает на самом деле в гипертрофированном виде, в очень гипертрофированном, показывает реально существующие негативные аспекты любой демократии. Это правда. Но, как сказал Черчилль, не дурак был, все остальные способы управления еще хуже. Вот, это точно, да. Вот у нас, так вот, смотрите, вы можете себе представить сейчас ситуацию, что парламент принял решение против воли президента страны? Это невозможно, правда? Вот если президент выступит, скажет, значит так, в интересах национальной безопасности сделать то-то, то-то. Вот, я прошу Государственную Думу рассмотреть и принять, да, Государственную Думу примет в трех чтениях за полчаса и так далее. Когда президент начинал военную операцию в Сирии, я сейчас не говорю, нужна она или не нужна, с моей точки зрения, была не нужна, но это другой вопрос.
Да, другие считают, что нужна.
Ну, нет, я сейчас даже не об этом, я имею право считать, что она не нужна, но это неважно, не я решаю, решает президент, да. Вот, так вот, значит, первый раз, когда он ее начал, они просто забыли спросить Совет Федерации, который по Конституции только и дает разрешение. Второй раз они пришли в Совет Федерации, и Совет Федерации обсуждал это ровно 40 минут. Слушайте, они не задали ни одного вопроса.
Это образцовая консолидация, я думаю, очень многие страны, все остальные страны нам завидуют, понимаете?
Ну, просто умирают от зависти.
Ну, президентская, смотрите, ну, есть парламентская республика, есть президентская республика, есть разные формы правления.
Нет.
Почему?
Это совершенно разные вещи. У Соединенных Штатов президентская республика. Президентская, вот. Но парламент имеет силу. Во Франции президентская республика, то есть это нормально. А где-то в Польше парламентская республика, но премьер-министр должен постоянно бодаться с Сеймом и уговаривать. Понимаете, это нормальная ситуация. То же самое политические партии. Так. То же самое все люди внутри парламента, политические партии, фракции в парламенте и так далее. Они кого-то представляют. Понимаете, почему вообще демократическая система столь сложна? Потому что вот принимается решение, война в Сирии. Окей, война в Сирии, ладно. А вот есть депутаты, которые представляют, там, допустим, стариков. Ну, вот как-то так случилось, у них в округе их много там, и так далее, да? Вот. И старики им говорят, или он сам депутат, если у него хоть что-то в голове есть, сам понимает, значит, подожди, а это не отразится на пенсию,
просто,
да?
Просто вы понимаете, вот я поняла, к чему вы ведете, но я все равно отталкиваюсь от, например, той ситуации, которая была, например, в российском парламенте, в Госдуме, там, середина 90-х, опять же, годов. Наверное, это логическое следствие того, как все было и почему все так есть, как сейчас.
Вы
сейчас
знаете,
так, как есть.
В середине 90-х как раз было очень много проблем, сколько это переходный период. Это всегда очень тяжело. Есть то ли китайское, то ли еврейское проклятие, чтобы ты жил во времена перемен. Угу. Это всегда очень сложно, это понятно. Вот. Но парламент как раз работал, и я вам хочу напомнить, что именно тогда чуть-чуть на грани президент Ельцин прошел от импичмента. То есть в парламенте живому, действующему президенту не на могиле плясать, как сейчас, да, вот, а вот живой, полновластный, верховный главнокомандующий, да, ему объявляли импичмент. Чуть-чуть голосов не хватило, совсем чуть-чуть. То есть это и надо было с ними как-то договариваться и так далее. Понимаете, парламент представляет интересы разных людей, должен представлять интересы разных людей. А поскольку страна разнообразная, любая страна разнообразная, наша тоже, естественно, она же очень разнообразная, то эти интересы разные, их надо согласовывать. Это длительный, серьезный процесс, да, когда, вот, ну, я вам привел пример
с пенсионерами. Несколько коробок из-под ксерокса просто завести, и все. Тут слушатели продолжают. Как бы, и вот оно, согласование интересов.
Вы знаете, нет, так не срабатывает. Вот так не срабатывает. Это крайне примитивное представление. Это крайне примитивное представление. Нет. Вот чтобы вот так принимались решения, нет, не было этого. Не было. Я отвечал за принятие серьезнейших решений в Государственной Думе. Вот. Я знаю, что были попытки. Я знаю попытки тех, кто пытались остановить реформу энергетики, они пытались коррумпировать парламент. Вот. У них не получилось. У них не получилось, потому что в конечном счете, между прочим, с любым депутатом, почти с любым депутатом, если он не связан по рукам и ногам, вот как сейчас они вот такие просто куклы, да, вот кнопконажиматели, кнопкодавы их называют, да, вот, вообще-то говоря, с людьми надо говорить по-человечески. Вот я, когда мы что-то делали, да, я с любым депутатом, будь он там от коммунистов, от, даже от ЛДПР какой-нибудь, да, я старался разговаривать как с ответственным политическим государственным человеком. Вот. Я ему говорю, вот слушай, подожди, ты говоришь, что это, значит, вот ты против, потому что это Чубайс проклятый и так далее. Я говорю, окей, забудь про Чубайса, потом будешь его судить, там будет, нас всех расстреляешь и так далее, да? Вот, давай смотреть, для страны это как? Вот если мы сделаем вот так и так, для страны будет так. Если мы сделаем так, если ты проголосуешь вот так, для страны будет вот так, да? Вот, это на самом деле с людьми можно разговаривать по-человечески, я убежден совершенно.
Дэйди говорит, именно так и не хватило, цитата, немного голосов до импичмента, ну, продолжая тему с коробками из-под ксерокса, из-под обуви, неважно, из-под чего. И говорят, а как же так? Вот вы учитываете, значит, интересы либеральные на берегу вашей схемы, не учитываете, например, интересы коммунистической идеологии?
Почему же?
Мол, вот то, что было,
почему?
Оно как раз в парламенте.
Почему же? Я считаю, между прочим, что главная, так сказать, вина Геннадия Андреевича Зюганова не в том, что он там коррумпирован и на смигалкой ездит, да, или там, допустим, коррумпирован, вот, а главная вина в том, что он обманывает, с моей точки зрения, он и его товарищи по КПРФ обманывают часть наших избирателей, и те думают, что у них есть представители левой силы, вот, стране позарез нужна, вот я, будучи человеком, так сказать, право-либеральных убеждений, да, я абсолютно убежден в том, что стране позарез нужна сильная, эффективная левая партия, социалистическая, коммунистическая, хотите ее назовите, социал-демократическая, она абсолютно необходима для того, чтобы был баланс, для того, чтобы никто не зарывался. Понимаете? Вот. И это очень важно.
Не сваливался.
Вот. А КПРФ не дает. КПРФ обманывает избирателей, с моей точки зрения, да, обманывает избирателей, говорит, вот мы левые, мы коммунисты, еще чего-то. Потом их избирают, да. Потом Геннадия Андреевича вызывают на Старую площадь. Как Геннадий Андреевич.
Всю схему.
Здесь мы сделаем. Ну а что, не так что?
Всю схему, не знаю.
Да ну брось. Вот. И все идет, понимаете? Вот. И где те коммунисты? Только сейчас появляются, действительно, вот сейчас, между прочим, вот, когда система начинает идти в разнос, а она, конечно, идет в разнос, да, вот, ну, понимаете, когда губернатор Иркутской области уже вдруг говорит, я вообще не понимаю, как эти указы майские выполнять, о чем они написаны. Ну, нифига себе, такого у нас раньше не было. Вот. Так вот, когда система пошла в разнос, то какие-то более молодые, более активные люди даже от этой фейковой, в общем, коммунистической партии вдруг начинают занимать вообще какую-то позицию, начинают вести себя как на самом деле левые. Но посмотрите, как на это реагирует и их руководство, которое их пытаются давить и гнобить всячески, и как реагирует, интересно, как реагируют сами парламенты. Вот то ли в Улан-Удэ, то ли в Элисте, не помню где, значит, могу ошибиться, на одном из этих протестов пришли туда участвовать тоже не как лидеры, просто постоять, да, пришли депутаты местного заксобрания или там горсовета, в общем, кого-то, да, вот, от «Единой России» они были. Что сделала «Единая Россия»? Обратилась в этическую комиссию, чтобы их наказать.
Ну, потому что есть...
Слушайте,
ну
они не дураки, нет?
Что? Но у них свои представления о том, как правильно.
Вот я и говорю. Это же партия, а имеет право. Ну, есть люди, у которых представление, что 22.5. Вот, есть такие люди.
Подождите, но это вот правда настолько... У нас же есть программа «Своя правда». Вот, вот действительно так оно и есть. Но вот они посчитали, что это неправильно. Вот нужна консолидация какая-то, чтобы контролировать членов своей партии.
Жень, именно потому... Когда про человека говорят, он из «Единой России», за него никто не голосует. Именно поэтому. Поэтому они и шли как самовыдвиженцы, понимаете? Вот. И поэтому теперь начальство не знает вообще, что с этим чемоданом без ручки делать. Понимаете? Вот. И просто переписать его на какой-нибудь Народный фронт, как они, видимо, планировали раньше, их похоронить, закопать, вообще забыть про них. Да?
Все сложнее, и как бы нужно сейчас уже что-то придумать, делать.
Им сложно. К сожалению, понимаете, это не только им сложно, это нам сложно. Потому что я не вижу у них, у начальства, к сожалению, я не вижу другого ответа.
Все равно патерналистский подход. Начальство должно решить.
Ну, да как нет, бы... подождите. Начальство, слушайте, если, понимаете, сидит там, не знаю, барон-разбойник, да, и никого не пропускает через свою дорогу, да, то либо вы его сковырнете, да, в конце концов, либо вы с ним договариваетесь.
Кстати, вот на этом фоне, по поводу даже договоренностей, тем-то, которая, оказывается, раздрая внесла вообще в ряды, в том числе и отдельно взятой партии, значит, тема с домашним насилием. Потому что последняя новость, которую я читаю, это Минюст, который признал бесполезность штрафов в борьбе с домашним насилием. Документы, значит, новые «Известия» публикуют. Следует из этого документа, что наказание рублем, скорее всего, не остановит домашних тиранов. Штраф как мера административной ответственности – недостаточное средство воздействия на правонарушителя. На сегодняшний день размер такого штрафа варьируется от 5 до 30 тысяч рублей. Значит, до 15 суток ареста, обязательно работа 120 часов. Но здесь еще такой момент. Очень много публикаций стало, и вот эти вот новости, они валом просто как сводки с фронта появились. Значит, там где-то под Иркутском мужчина завез женщину, сломал ноги, ей три раза ударил ножом, она выжила, как-то выкарабкалась, на него дело не заводили, потом еще какие-то люди появились.
Подонок вообще, вот, мразь.
Вот смотрите, как вы сегодня прям на эпитет-то щедры. Но здесь, если
как вы... Вы не согласны?
Нет, конечно, с этим нужно что-то делать, но вот вопрос. Во-первых, появляются какие-то люди, которые говорят, нам такой закон о домашнем насилии, значит, против домашнего насилия не нужен. Другие говорят, что он нужен. Даже Жириновский сказал, нужно как бы расширять вот это вот пределы самообороны, потому что как бы, ну, как-то посчитали даже, что женщины, большинство, которые сидят по 105 статье, они сидят, значит, за превышение самообороны. То есть их, видимо, кто-то колотил.
105 статья – это убийство.
Да, убийство, да.
Убийство.
Вот, да. С вашей точки
порядка
зрения.
70%.
С вашей точки зрения, а во что все это выльется все-таки? И почему это стало такой острой дискуссией, хотя, казалось бы, это очевидно. Бить людей нельзя.
Как
дома,
видите, это не очевидно, поскольку какие-то странные люди организовывают митинги в поддержку домашнего насилия, вот, которые говорят за суверенитет семьи.
Значит, что, мол, это семейное дело какое-то, да, и государство сюда не должно вмешиваться.
Ни черта себе семейное дело. Государство должно защищать жизнь каждого человека, жизнь, здоровье, безопасность, достоинство каждого человека, оно для этого существует, оно иначе нафиг никому не нужно, если оно этого не делает, да, вот, и где человека изувечили, где его избили, у себя дома, в спальне или на улице, это просто разные методы работы спецслужб, должны быть, ну, правоохранительных органов, но защищать государство обязано человека везде.
А закон поможет,
он налоги платит.
Вот это хорошо, охранные ордера, вот это вот все поможет, вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что да. Чего-то. Я думаю, что да.
Вот хорошо, но здесь тогда получается, наверное, не однобокий подход в плане «давайте введем охранный ордер» и так далее. Ведь эти женщины, которых там годами били, насиловали дома и так далее, там заявления они потом сами же забирали из полиции, они же живут с этими людьми годами. Ну, тогда, значит, надо как-то и менять в мозгах что-то, отношение людей к этому делу.
Вы знаете, ну, влезать в мозги практически невозможно. Но я вообще за то, чтобы за преступление против личности в целом, не только вот за домашнее насилие, просто вот за то, что там ударил человека на улице, просто шел ударил, потому что тебе захотелось, да, я здесь за крайне жесткие наказания. Крайне жесткие наказания. Понимаете, когда там человек украл, например, да, то его без крайней необходимости надо сажать в тюрьму. Там должны быть другие наказания, но вот желательно без лишения свободы, ну, с моей точки зрения, да. А вот если человек избил, там, не дай бог, изнасиловал или еще что-то такое, то его надо изолировать очень надолго. Просто изолировать, он в тюрьме должен сидеть, с моей точки зрения, да. И эти ребята, вне зависимости от того, что про них думают их жены там или подруги, да, вот эти вот насильники, да, они должны сидеть в тюрьме. Вот. А она, пускай, выносит передачи потом, да ради бога, простит, да пожалуйста. Она имеет право, государство не может. Понимаете, это не, с моей точки зрения, не должен быть вопрос частного обвинения. Вопрос частного обвинения – это в рожу плюнули, а я, значит, говорю, вот нет, ну ладно, не буду я подавать в суд, да, это частное обвинение. А, допустим, там ногу сломали, понимаете, или там еще что-то такое, или изнасиловали, еще что-то такое. Вот, ну, какое частное обвинение? Государственное обвинение должно быть, да? Вот, и мне кажется, это совершенно необходимо. Но вот на самом деле, вот то, что сейчас происходит, вот весь этот шум вокруг домашнего насилия, он очень важен для понимания того, что мы вообще собой представляем как страна. Вот нас очень часто говорят про защиту традиционных ценностей, да? И я все пытался разных людей, которые мне это говорили.
Что это за ценности?
Да, говорю, слушай, ты мне объясни, что за ценность традиционная? Да, говорит, ну вот там добро, там еще что-то, ну... годится. Кто ж против? Это с Библии идет, понимаете? Это с Библии идет. Поделись, помоги там и так далее. Успокоение Евангелия, да, да, и в Ветхом Завете тоже этого навал. Значит, в любой религии, на самом деле, это есть. Ты хочешь сказать, что мы более там добрые и прочее, чем другие? Да черт его знает, пойди проверь, да, пойди проверь. Благотворительность у них лучше раз, чем у нас. Но это не важно, мы просто разные, да, есть добрые люди, есть злые там и так далее. А в чем, вот, собственно, наша ценность, которую мы вот так вот защищаем, да? Ну, вы знаете, вот удивительным делом до последнего времени единственное, что говорили, что мы против гомосексуальных браков. Вот. Ну, ребята, во-первых, гомосексуалов не любят нигде. Вот просто ну, надо понимать, да, и в Ирландии, где проголосовали, католики в основном, да, проголосовали за право на заключение гомосексуальных браков, их тоже не любят. Просто люди проголосовали, понимая, что нужно даже тем, кого ты не любишь, надо давать права. Вот, собственно, и все. Да? Так вот, а тут они еще раз объяснили, они сделали следующий шаг. Они объяснили, что, конечно, традиционная ценность. Наша традиционная ценность – это то, с чего мы с вами начали. Это суверенитет, понимаемый как своеволие и самовластие. Да? Вот моя семья, я здесь внутри делаю, что хочу. Я не хочу ни с кем считаться, не хочу считаться ни с какими ограничениями, ни с какими законами. Вот у меня есть право силы и так далее. Вот это традиционная ценность, которую они сейчас пытаются защищать. Вот. Но это традиционная ценность, я не знаю, какого века.
В семью, понятно. Хорошо, но тогда другой момент. Вот, значит, за этот закон против домашнего насилия активно выступает Оксана Пушкина. Значит, и да, и говорила она, что, в общем, этот закон нужно принимать, и она говорила, с какими препятствиями сталкивается, что там какие-то угрозы и так далее. Вам не кажется, что появляется вот это, во-первых, влияние, которое женщина может оказать на политику, оно как-то недооценено, а вот эта вот ситуация, она как бы поднимает вот этих вот женщин, которые когда-то не говорили, как раз действительно в том числе и на политическую какую-то арену, и вот существует потребность в неком политическом феминизме. Не в том феминизме, как сейчас некоторые как бы извращенные это понимают, условно, мы там просто за все хорошее против всего плохого, мужчины вообще плохие люди и так далее, и мы не хотим быть ухоженными женщинами, потому что мы феминистки. Ну, как-то так некоторые тоже, к сожалению, принимают феминизм. А вот по аналогии с тем, помните выступление работниц, после чего, значит, 8-часовой рабочий день, вот это вот все как-то так.
Ну, да.
Есть потребность в политическом феминизме?
Ну, вот в нашей стране, безусловно, есть.
Есть.
У нас гендерное неравенство, ну, половое неравенство, неравенство мужчинами и женщинами очень сильное, на самом деле. У нас очень сильная разница в зарплатах, реальных зарплатах, да. Вы по закону можете писать все что угодно, на самом деле надо смотреть, как люди зарабатывают, да, на похожих должностях. Они зарабатывают по-разному, у нас разные нагрузки, у нас вообще все очень разное, да. У нас нету того, что есть во многих странах уже, когда отпуск по уходу за ребенком в нормальном варианте берет, когда мать, когда отец, как им удобнее.
Ну, у нас там тоже это есть, просто ну, это не принято.
Послушайте, это у нас записано в законе, но вы придите к начальнику, вот мужик приходит к начальнику и говорит, знаешь что, я вот тут беру отпуск по уходу за ребенком. Он скажет, ты что, баба, да? Вот. Ну вот, ну что, не, ну что, нет.
Везде так или не
да,
везде?
Да ну везде так.
Ну, слушайте, некоторые начальники не приветствуют, чтобы женщины уходили в отпуск по уходу за ребенком.
А некоторые начальники, поэтому... понятно. Ну, в общем, вот на самом деле, ну слушайте, Жень, ну понятно же, что вот реально ситуация у нас вот именно такая, да? И в этом смысле такие какие-то действия за реальные права женщин, они абсолютно необходимы, абсолютно необходимы. Конечно, борьба за эти права неизбежно сопровождается тем, над чем, так сказать, смеются, да, это обязательно. Есть замечательная китайская поговорка «не перегнешь, не выпрямишь». Вот, значит, и, ну, вот нас все смеялись, много лет уже смеялись, что вот там на Западе нельзя женщинам подавать пальто, там, и так далее. Вы знаете, я вам должен сказать, я довольно много езжу по разным странам там, и по делу, и, так сказать, для удовольствия мне нравится путешествовать. Так вот, я никогда не сталкивался с ситуацией, честно говоря, вот ни разу, да, как я не сталкивался...
Вы внушаете доверие, Леонид Яковлевич?
Вы меня обижаете, по-моему.
Почему?
Значит, я не знаю.
Вы очень превратно все понимаете.
Так вот, знаете, как я не сталкивался с засилием гомосексуальных браков, вот сколько я знаю людей в Европе, я знаю только одну гомосексуальную пару, вот, а знаю я их, наверное, сотни. Значит, так я не сталкивался вот с такой реакцией на какие-то жесты, вот, ну, такие традиционно мужские жесты, да, вот, но это тоже может быть, потому что не перегнешь, не выпрямишь, да, вот, и я думаю, что надо двигаться в этом направлении, я очень приветствую деятельность, вот, так сказать, тех женщин, которые это делают, и, в частности, Оксана Пушкина, молодец, дай бог удачи.
Но вы считаете, что это как бы может сработать действительно, то есть, условно, вот этот государственный, как же говорят, что часть законов отражают, как бы, при принятии некоторых законов делают отсылку к нашему менталитету. Ну, вот как-то так.
Это, а вот здесь государственный... болтовня.
А все-таки?
Это чистой воды болтовня, вранье. Мы такие же люди, как все, и все разговоры о нашем менталитете, они используются только теми и только для того, чтобы держать людей в нищете и бесправии.
Вы знаете, я просто вспоминаю, однажды зашла в магазин и услышала разговор продавщицы, когда одна другой говорила, ты знаешь, вот ехала в поезде сейчас ночь, и вот даже не могла прилечь, потому что так мой меня избил, так избил, что ужасно. Я вот думаю, вот хорошо, закон примут, и как бы она не будет так рассуждать? То есть я вот поэтому спрашиваю вас про менталитет.
Вы это знаете, что меняет? Ну, кто-то останется, кто-то, кто считает, что мужик вправе, не пожалуется полиции, да? Но, может быть, пожалуются ее соседи. Может быть, пожалуются ее соседи. Угу. Я убежден, что это не должно быть вопросом частного обвинения. Вот. Это дело государства. Мы для того платим налоги, чтобы государство защищало нас, нас всех, и в том числе тех женщин, в том числе тех женщин, ну, странных, мягко говоря, да, которые считают, что их можно избивать.
С Стокгольмским синдромом вы имеете в виду?
Которые считают, что их можно избивать. Их нельзя избивать.
Леонид Гозман был у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, спасибо, приходите еще.
Спасибо обязательно.